Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Напомню, что нас слышно в FM-диапазоне, а также следите за нами на сайте radiosputnik.ru. Конечно же, не забывайте о нашем телеграм-канале «Радио». Нижнее подчеркивание «Спутник». И пишите нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. В ближайшее время поговорим о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсудим развитие искусственного интеллекта в России и в мире и поддержку тех компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. И поговорим на такую немаловажную тему, которая связана с ценами на топливо, ну и в частности с продолжением запрета на вывоз топлива, в частности нефтепродуктов из России. Ну а начнем с ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Сейчас уже известно о том, что миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, прибыла в Карабах. Стоит отметить, что это уже вторая поездка миссии ООН в Карабах после проведения там локальных антитеррористических мероприятий. Ранее эта миссия ООН была в регионе 1 октября. Вот с этого мы и начнем. На связи со студией политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Очень бы хотелось разобраться, Станислав Николаевич, вообще вот эксперты, которые прибывают из этой миссии ООН, они чем занимаются, потому что это какая-то общая такая формулировка изучения гуманитарной ситуации и потребностей населения. То есть каковы функции этих экспертов и какого заключения, собственно, стоит ждать вот этой миссии?
Ну вот первая миссия, о которой вы упоминали, была недавно, она была инициирована Азербайджаном для того, чтобы в общем-то в какой-то степени смягчить критику, которая раздается в адрес со стороны прежде всего западных стран, которые обвиняют его этнические чистки на Горном Карабахе. Эта миссия, кстати говоря, первая миссия была какая-то странная. Они прибыли через территорию Азербайджана, оказались на территории, на которой вообще-то к этому моменту осталось всего 10-20 армян. Uh-huh. Остальные 106 тысяч покинули территорию Нагорного Карабаха и оказались на территории Армении в лагерях. Да? Тут было логично бы, конечно, поехать в лагеря эти, посмотреть их с условиями существования, определиться с финансовой помощью и каким-то образом вступить в диалог с Азербайджаном. Ну, что называется, уже они встретили пустое пространство. Это первое. Второе. Не случайно, кстати говоря, правительство Армении обратилось к протестам в Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю, с требованием дезавуировать отчет миссии, который, в общем-то, будет носить более технический характер, а как выстраивать КПП, как там выстраивать технические ограждения и прочее, потому что пустое пространство, а что там говорить. Вот вторая миссия тоже какая-то загадочная, что они могут решать. Если бы они прибыли, если прибыли на территорию бы Армении, ознакомились бы с реальным положением армянских беженцев, это было бы хоть какой-то смысл. Опять-таки они едут, что они там будут выяснять, какие гуманитарные аспекты определять на пустом пространстве. Это диалог между миссией и самим Азербайджаном и так далее. То есть, опять-таки, загадочность.
Формальность. Это формальность, которую, вроде бы как ООН потом может отчитаться и сказать, мы там были, галочку поставили, там вроде бы права соблюдаются. Я так понимаю?
Да, но здесь все не так просто. Все дело в том, что в Гранаде должна была со 7 октября, состоится встреча под покровительством ЕС Алиева с Пашиняном, где, в общем, по некоторым данным, даже должна была подписывать какой-то так называемый концептуальный документ, промежуточный, по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Причем без упоминания, кстати говоря, пункта о Нагорном Карабахе, потому что к этому моменту уже проблема Карабаха, уже, что называется, решена уже. Итак, но тем не менее Алиев отказался от этой встречи, не отправился туда. А вот заявление ЕС, которое было подписано и самим Пашиняном, указывается интереснейший пункт. Предусматривается возможность возвращения армянских беженцев в Карабах под международным наблюдением. Понимаете? Вот до сих пор обеспечение безопасности армян Карабаха занимались российские миротворцы, которые помогли очень много для того, чтобы они спокойно, спасали жизнь, спокойно покинули эту территорию. Вот теперь появляется фактор. Первый – возвращение. И второе – появление международной миссии. Это уже, не, что называется, исключает российское присутствие, или же российское присутствие в варианте миротворца может быть разбавлено еще кем-то. Вот этот момент очень беспокоит Азербайджан. Они опасаются, что начнется процесс под международным контролем, начнется процесс возвращения армянских беженцев на свои Нагорный Карабах. И там в перспективе начнется реализовываться косовский сценарий. Москва выведена из игры благодаря усилиям Алиева и Пашиняна вместе. Они вместе, в общем-то, проигнорировали Москву и решили ее главной роли модератора в урегулировании, хотя Вторая Карабахская война была прекращена только благодаря просто гигантским усилиям президента России Владимира Путина, да. И так далее. А потом они разбавили на три площадки: Брюссель, Вашингтон и Москва в том числе. Базовые документы, которые они готовятся подписать, которые готовятся на Западе, в том числе даже по проблеме в демаркации границы. И тут этот Запад предлагает сценарий возвращения беженцев под своим контролем. Да? Отсюда Азербайджан инициирует, пытаясь нейтрализовать, а заходит, инициирует миссию ООН. Ну, видимо, там хорошие контакты. Я думаю, что и вторая миссия ООН, в общем-то, не даст никаких позитивных результатов.
Станислав Николаевич, ну вот, кстати, раз уж вы неоднократно вспоминали о миротворцах, изначально контингент составлял, ну и в принципе это было зафиксировано, 1960 человек, да, мы помним, ноябрь 2020 года, то, о чем вы сказали, это как раз было непосредственно, при непосредственном участии России. Был остановлен этот конфликт, кровопролитие. Значит, вот сейчас о чем говорит замглавы МИД России Михаил Галузин. Он говорит о том, что вопрос дальнейшего пребывания миротворцев в Нагорном Карабахе Москва и Баку будут решать, далее цитата, по установленным каналам. Понятно, что этот вопрос будет решаться, скорее всего, на самом высоком уровне. Но какое есть понимание сейчас? В принципе, знаете, президент уже наш, Владимир Путин, он уже на эти все вопросы ответил 5 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» уже в Сочи. Он как бы все подробно рассказал, с одной стороны. Но с другой вот остается, что называется, ситуация на земле. Вот как вам видится вообще дальнейшее пребывание миротворческого контингента там?
Посмотрите, самое интересное, да, пункт о пребывании российских миротворцев был прописан в соглашении 9 ноября 2020 года, завершившего Вторую Карабахскую войну. Предполагалось, что в дальнейшем пункт это будет разрабатываться, почему? Потому что нужно было установить статус, да, полномочия, да, и даже географические границы действиями российских миротворцев. Да? Что получилось в дальнейшем? Когда Путин возвращался к этому вопросу при встрече, личной встрече с президентом Алиевым и Пашиняном, Ереван и Баку вместе отказывались обсуждать этот вопрос. И вот к моменту, когда возник Лачинский кризис, да, а затем последующие события, когда армянская сторона стала обвинять российскую сторону, что якобы мы, российская сторона, не выполняет положение соглашения 9 ноября, что они должны были блокировать, освободить азербайджанцев Лачинский коридор и так далее. Но российская сторона говорила, что вы же сами отказались от мандата об статусу. Это раз, да? Второй момент, после того, когда Пашинян в Праге подписал документ о признании территориальной целостности Азербайджана, выяснилось, что никакого нет миротворческого корпуса, а есть просто ограниченный контингент российских войск, присутствующих на территории Азербайджана. И их пребывание там, не пребывание, их статусность, оформление и так далее уже зависит от двухстороннего диалога Москва-Баку, а Армения здесь ни при чем. Это юридически вытекает из этого контакта. Вот что произошло. В этом, кстати говоря, смысл предательства Пашиняна по отношению к Карабаху. Он сдал его и так далее. Но почему мы так употребляем такие термины грубые, как сдали? Дело в том, что когда мы урегулировали конфликт, определяли выход из Второй Карабахской войны, все названивали в Москву, и Москва принимала активное участие. А когда решался вопрос уже судьба армян Карабаха конкретно, с Москвой в Праге даже не посоветовались. Это делали тихоря за ее спиной, ее поставили перед фактом. Почему? Потому что тем самым решалась судьба и пребывание наших миротворцев. И вот в этой ситуации, когда Азербайджан провел однодневную операцию против Степана Керта, да, в Нагорном Карабахе, наши миротворцы, вы понимаете, они не имели права стрелять даже в воздух. По инструкции.
Да.
Они просто спасали людей. Там не было полномочий у наших миротворцев. Это не были не те миротворцы, которые были в Грузии, на границе Грузии и Абхазии, это в августе 2008 года.
Да, Станислав Николаевич, ну вот смотрите, я, раз уж вы вспомнили о Европе, о Евросоюзе, вы так неоднократно повторяли, я хочу опять сослаться на заявление замглавы МИД России Михаила Галузина. Он сказал, что Россия, США и ЕС могут работать вместе над нормализацией отношений Еревана и Баку, если... если Вашингтон и Брюссель не будут выдавать наработки Москвы за свои. Вот смотрите, тут получается, что кропотливую работу всю сделала Москва, а теперь, что называется, лавры хотят присвоить себе Вашингтон и Брюссель. Да, получается
да,
так?
Да. Вот посмотрите, из войны вытащили мы их, подписали документы мы их, мы готовили, создали мирные условия, а теперь все пункты, позиции, главные позиции мирного соглашения 9 ноября рассматриваются не в Москве, а роль Москвы дезавуирована, лишили роли модераторов, понимаете? Все попытки предложения текста мирного договора, комиссии по демаркации, комиссии работы по, на уровне вице-премьеров трех республик заседала, никакой пользы, никакого продвижения нет. А теперь посмотрите, представьте себе, это территория бывшей Российской империи, территории бывшего Советского Союза. Все географические границы находятся в Москве, но частично в Ереване и в Баку. А сейчас в Брюсселе определяет, будет решать проблемы границ на каких-то новых картах, а может быть и старых картах и так далее. Понимаете? Они влезли в эту ситуацию, и они несут прямую ответственность за то, что сейчас происходит, и прямую ответственность вместе с, кстати говоря, с армянским руководством. Почему? Потому что Алиев переиграл Пашиняна 100% своих интересов. Единственное, что в Баку допустил ошибку, что ему нужно было объявлять амнистию, не гоняться за этими лидерами Карабаха, бывшими и так далее, дать почувствовать армянам, что они гарантируют их безопасность. Не на уровне документов, деклараций, телевизионных заявлений, да, а реально, конкретно дать почувствовать армянам, что им ничего не угрожает. Они могли бы сохранить армянский анклав. А сейчас, понимаете, они находятся в образе турок, османов, которые в 15 году под вариантом депортации провели геноцид армян.
Спасибо вам большое, Станислав Николаевич. Подробно все в деталях, что называется, вы рассказали, мы обсудили. На связи со студией был политолог-эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Мы же продолжим через несколько секунд.